сегодня такой день хороший намечался. Мы планировали съездить в магазин, у нас же карантин, и в магазины не продуктовые, можно только по предварительной записи. При этом, если магазин небольшой, то на шопинг дают 15 минут, а мы записали, здесь такой магазин есть, Бенков. Это вот в Москве есть ЦУМ, а в Нидерландах есть Бенков, в Амстердаме, в Роттердаме. Это такой большой дорогой магазин, и там прям много всего продается. Одежда, посуда, не знаю, игрушки, всякая ерунда, и мы записались туда походить, посмотреть. 45 минут нам обещали дать, все было бы хорошо, но вчера вечером ребенок чуть проснулся и говорит: голова у меня чешется. Даша пошла посмотреть, а у ребенка вши. При том, что мне казалось, что в цивилизованных странах вши уже давно не существует. Оказалось, что они существуют, и непонятно, где он их подхватил. То ли в русской школе, то ли в голландской. В общем, мы всем сообщили. Ребенка ночью на лысо постригли. И магазин, конечно же, отменяется, потому что ребенок не пошел в школу. Он бы в любом случае не пошел. У него заболел учитель, как оказалось, и у них в классе сегодня отменили уроки. Поэтому в школу ребенок не пошел, сидит дома, и наш магазин отменился.
Многие спрашивают, почему кофе мы покупаем, а не делаем. Плюс я езжу на машине очень часто за кофе, и это затраты бензина, это время, потраченное на дорогу, и получается, что кофе остывает. Но на самом деле кофе не остывает, потому что на машине здесь ехать буквально 5 минут, и если погода, ну, прям совсем хорошая, то я обычно езжу на скейте или на велосипеде, потому что это буквально рядом, и кофе на самом деле не успевает остыть. А почему мы покупаем и не делаем? Потому что у нас не на чем делать кофе, у нас есть только растворимый Нескафе, который совсем не кофе, и можно было бы купить машину, и, наверное, тогда делать дома было бы чуть дешевле, возможно. Но для меня это такая своеобразная такая привычка, которая позволяет мне более легко вставать с утра, потому что я знаю, я сейчас прыгну в машину, поеду за кофе, это такой, назовем это ритуалом, который позволяет мне проснуться. Вообще, эта ситуация с овшами, конечно, жутко неприятная, потому что теперь пришлось помыть все шапки, потому что Женины шапки лежат вместе с нашими шапками. Соответственно, дабы обезопасить меня и Дашу, нам пришлось постирать все шапки, включая мои. Все шарфы, все банданы, вообще все, что лежит вот там, где шапки, все, что надевается на шею, на голову или около головы, все пошло в стирку, и, к сожалению, нечего на себя надеть. У нас, конечно, сегодня плюс 21 обещают, конкретно сейчас плюс 16, но я люблю, например, носить шапки даже в такую погоду, потому что, несмотря на то, что температура высокая, все еще не лето, и, соответственно, все еще дует ветер не самый теплый. Но это не главная тема для обсуждения сегодня. Я хотел бы сегодня поговорить на такую достаточно интересную, как по мне, тему. Это про то, как искать свою первую работу и как сделать так, чтобы тебя на эту работу взяли. И здесь я хотел бы сделать основной упор на опыте, на экспириенсе, на проектах, на портфолио, потому что большинство работодателей требует, чтобы, когда тебя берут на работу, у тебя уже был опыт, и что-то показать, и что-то рассказать. А если ты только начал, и только начинаешь, только закончил курсы, или только выучил программирование, то чаще всего всего этого у тебя просто нет. Соответственно, главный вопрос, которым люди задаются при поиске первой работы: как мне написать свое резюме или CV так, чтобы меня взяли, несмотря на то, что у меня нет ни опыта, ни портфолио, ни экспириенса, мне нечего показать, нечего рассказать. И здесь на самом деле все достаточно сложно, однако я могу сказать, как я делал, вот получал этот опыт и делал что-то, чтобы мне было что показать в будущем. Есть такой замечательный фильм с Джимом Керри 2008 года, который называется «Всегда говори да». И, как несложно догадаться из названия, главный герой в исполнении Джима Керри там на все просьбы, на все желания отвечает «да», и, соответственно, на этом строится фильм. Так вот, когда я только начинал разрабатывать, когда мне это было прям сверхинтересно, и я хотел этим заниматься, я говорил «да» абсолютно на все, на любой вопрос: не сделаешь ли мне то, не сделаешь ли мне это, я всегда отвечал «да», при том, что в современном мире всем всегда надо что-то на компьютере. Не то, что мне приходилось ходить к своим там знакомым и друзьям и спрашивать: тебе не надо ли там помочь? Нет. Дело в том, что когда я рос, вместе со мной росло мое поколение, росли мои друзья, знакомые, одноклассники, их родители с ними жили, их какие-то другие знакомые, соответственно, в какой-то момент появлялась необходимость у каждого из них заиметь какой-то сайт в интернете, что-то еще связанное с компьютером, И, конечно же, они хотели сэкономить денег. Возможно, они вообще не хотели тратить денег. Они искали среди своих знакомых, и они очень часто обращались ко мне с вопросом, например, не поможешь мне сделать вот такую промо-страницу? Или не поможешь мне сделать интернет-магазин моего, там, для магазина моего отца? И я всегда говорил «да». Прям вообще никогда никому не отказывал. И очень часто делал это бесплатно, потому что меня спрашивали или за какую-то мелочь. И так продолжалось достаточно долго. Затем, когда, так как я из Бобруйска, то я делал это в Бобруйске, я работал на работе, не связанной с IT, я работал в газете, хотя и там я делал сайт, его менеджил, но все-таки я работал в несвязанном домене, и мне всегда хотелось развиваться именно в программировании, поэтому, когда кто-то из моих знакомых приходил и спрашивал меня, не поможешь ли мне сделать интернет-магазин, я сразу говорил, конечно, помогу, несмотря даже на то, что я особо не умел их делать. Когда же я переехал в Минск и нашел свою первую программистскую работу, это была не очень высокооплачиваемая работа, я бы даже сказал, это была вообще очень дешевая работа, мне платили сначала $300 в месяц, потом 400, и за квартиру я отдавал, по-моему, первый месяц 170, через пару месяцев подняли до 200, то есть, в принципе, я отдавал 2/3 своей зарплаты на то, чтобы мне было где жить, и мне всегда не хватало денег, что логично, поэтому в Минске я уже начал соглашаться только на те предложения, которые мне приносили какие-то деньги, потому что они мне нужны были, плюс, если это какой-то мой супер большой друг, например, у меня есть огромный-огромный товарищ, которому очень часто надо было что-то по мелочи сделать, и хотелось ему помогать, плюс у него всегда были просьбы какие-то необычные, то есть мне надо было для выполнения его просьбы что-то выучить, а я люблю получать новое знание, и мне хотелось как бы этим заняться для того, чтобы стать умнее. И тут же надо еще понимать, что когда ты что-то хорошо делаешь одному человеку, у этого человека тоже есть какие-то знакомые, друзья, родственники, которым тоже может понадобиться абсолютно похожее какое-то решение, похожий сайт или похожая программа. И когда они спросят у этого своего друга или там родственника, а кто тебе делал, он посоветует, ну, в данном случае меня, потому что я ему это делал, я сделал хорошо, он был всем доволен. Он советует меня, меня зовут другие люди им помочь, и таким образом я снова находил себе дополнительный опыт, дополнительных клиентов на будущее, дополнительные связи и, конечно же, дополнительные деньги. При этом я никогда не занимался фрилансом на уровне там какого-нибудь сайта а-ля Freelance.ru или Freelance.com или TopTal. Нет, я такого никогда не делал, потому что всегда была у меня проблема с тем, что я не мог правильно себя оценить. Плюс на всех этих фрилансерских сайтах люди, которые туда только заходят, например, начинающие, они же начинают демпинговать просто все ценники, потому что им надо набирать проекты, им надо делать портфолио, им надо как бы вот этот опыт, чтобы они могли продавать себя в будущем дороже. И поэтому они все первые свои проекты и все первые какие-то задачи берут очень дешево, и цены там какие-то смешные, и мне не хотелось брать на себя большую ответственность все-таки, когда ты делаешь что-то на таком сайте, как Freelance.ru, например, то ты же как бы обязуешься перед заказчиком, что ты сделаешь все правильно и хорошо, и мне было немного страшно поначалу брать на себя такую ответственность, зафейлиться, и, например, там мой аккаунт на фрилансе был бы с низким рейтингом, и у меня бы ничего в будущем не получилось, поэтому я так не делал, и я все делал только через знакомых, друзей, знакомых-знакомых и друзей-друзей. У меня никто не спрашивал никакого опыта, когда я устраивался на первую работу, ну, конечно, она была низкооплачиваемая, и уровень требований там был очень-очень низкий, нужен был супер начинающий какой-то человек, однако даже там я, в принципе, уже приложил список сайтов и проектов и промо-страниц, которые я делал через всех своих знакомых, и как минимум это показывало моему будущему работодателю, что я хотя бы что-то умею, что я не такой, что я умею HTML, CSS и JavaScript, возьмите меня на работу. Нет, я говорил, что я умею, плюс я сразу ссылками прикладывал какие-то примеры того, как я это делал, даже несмотря на то, что сделано это было все как-то непрофессионально и супер криво. Это достаточно прикольно, здесь все вот эти острова и остров, на котором я, они искусственно насыпаны, и причем они оформлены совершенно по-разному. Если вот на этом острове за мной какие-то такие камни, похожие на грязь, то на соседнем острове вот там уже обычные камни, на острове слева там уже досками все сделано. Это достаточно прикольно, и мне нравится, что вот для того, чтобы сделать такой красивый, не знаю, фэншуй или как это обозвать возле домов, чтобы людям было где ходить, они в Нидерландах вот насыпают такие искусственные острова, они в принципе делают искусственную землю для домов, потому что здесь кругом болото и вода. И здесь прикольно ходить, здесь везде необычно, они еще стараются оформлять по-разному. Ну а если вернуться к вопросу о работе, о проектах, на которые я соглашался, то было два типа проектов, на которые я соглашался. Первый тип — это проекты денежные, то есть когда мне нужны были деньги, я соглашался, в принципе, на все, что, о чем меня просили, потому что за это платили деньги, и, соответственно, будь то супер что-то сложное, типа интернет-магазина, условно сложного. Или какой-то промо-страницы супер простой с парой анимаций, я на все соглашался, и мне нужны были деньги. И второй вариант, на который, вторая опция, второй тип, на который я мог согласиться, в том случае, если мне деньги были не нужны, и этот момент наступил уже, когда я работал в Минске на высокооплачиваемой работе, и мне, в принципе, деньги уже не особо надо были, ну, так, чтобы прям надо с точки зрения, что у меня нет денег. Ну, конечно, деньги нужны всегда, но у меня всегда они уже были, и, соответственно, мне не надо было, не критично было иметь какие-то дополнительные заработки, поэтому я начал соглашаться только на проекты, которые были для меня необычными. Есть такое слово «челлендж». Оно применимо не только там 24 часа в картонной тюрьме, да, как эти ролики на YouTube. Челлендж — это еще такая штука, которая применима к самому себе. Например, челлендж — смогу ли я это сделать, не обладая достаточными знаниями для того, чтобы это сделать. И вот на такое я соглашался, потому что это позволяло мне и с самим собой побороться, и посмотреть, способен ли я, в принципе, это сделать. И плюс это заставляло меня получать новые знания, потому что если я это изначально сделать не способен, то я же должен это сделать, я же согласился. Поэтому к тому моменту, как мне надо будет отдать готовую работу, я должен научиться это делать. Если тебе есть что добавить по этой теме, то пиши ниже в комментариях. Если ты хочешь рассказать какую-нибудь свою историю, тоже пиши ее ниже в комментариях. Ну а я с тобой не прощаюсь, это интернет. Скоро увидимся.